Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Уроки русской литературы». В студии радиостанции «Радонеж» наш автор Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры!
Программу ведет по традиции уже филолог, преподаватель гимназии «Радонеж» Елена Николаевна Себина. Мы продолжаем наше погружение в Серебряный век. Вот таким серебряным крылом пытаемся оттолкнуться от обыденного и поговорить о поэзии. У нас уже за кормой проплыли такие замечательные авторы, острова целые, да, и Блок мы поговорили, и Мандельштама упомянули. Ну и сейчас даже не буду всех перечислять. Те, кто программы слушают, они, я думаю, знают и уже сделали какие-то свои выводы, наблюдения. Сегодня удивительный человек, человек, о котором знают в России все, но у меня такое впечатление сложилось, это Сергей Александрович Есенин. Фамилия-то какая? Есенин. Что-то и весеннее, и такое звонкое. Вот даже и псевдонимы такому человеку подбирать не надо, но он и не подбирал.
Правильно делал.
Давайте попробуем поговорить о его творчестве в контексте Серебряного века.
Ну, мне сразу хочется подчеркнуть, что как-то вот не вяжутся эти два понятия Серебряный век и Есенин. Есенин стоит отдельно, особо. Есенин – это Есенин, это целая глыба, это не остров, а материк уже целый. Вот, и его трудно представить, да, в компании Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Мандельштама, Гиппиус, которых он не любил, мы узнаем, и так далее. Поэтому разговор о Есенине у нас будет серьезный и долгий, и главное слово, с которого мне хочется начать, и я надеюсь, мы им закончим, это трагедия. То есть судьба Есенина – это трагедия, и вся как бы трагедия России – где-то времена в 17-м году и замечательно отразилось на судьбе Сергея Александровича Есенина.
Мечтая о могучем даре того, кто русской стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с собой. Это строки Есенина, обращенные к Пушкину. Он стоит, его лирический герой стоит в Москве около памятника Пушкина, и поэт, или лирический герой здесь, понятно, это и поэт, ведет разговор на фоне памятника, так можно сказать, на фоне Пушкина, ведет разговор сам с собой о творчестве, о назначении. Удастся ли ему прогреметь, как Пушкин? Вот неужели рязанский парнишка мог, так сказать, сразу вынашивать такие далеко идущие планы? Как вам кажется, вы сами человек из глубинки. Вот поставьте себя на место молодого человека, который пытается проникнуть, прорваться вот в такую, можно сказать, немножко пугающую, настоящую большую литературу.
Ну, мы всегда говорим, да, что самое главное – это мотивация, то есть вот зачем. О славе он не мечтал, от славы он бегал, и когда мы будем говорить о позднем Есенине, мы с удивлением обнаружим, да, что он сам ее разрушал своими скандалами, даже так. Поэтому опять он вот резко отличается от своих современников. Просто ему хотелось быть продолжателем дела Пушкина, и он действительно у нас, на мой взгляд, единственный в Серебряном веке, когда все посходили с ума, когда все мечтали какой-то совершенно другой России, не России Пушкина и Достоевского, народ дал такого человека. Скорее всего, он так себя осознавал, да, действительно, что вот он из глубинки. То есть это вполне возможно, знаете, ну, сам фон, вот он приехал из деревни, ну, а что же вы, мол, забыли? Россию, традицию, ее историю, Пушкина. Вы все не о том?
Да, ведь были тогда призывы выбросить Пушкина с парохода современности, а Есенин пишет другие стихи.
И не надо думать, что это там один человек так думал. Он озвучивал то, что витало в воздухе. И поэтому Есенин просто ощущал действительно себя таким органом, который должен высказать мнение крестьянской вот такой вот провинциальной России, которая, к сожалению, не было. Недаром с ним это и произошло. Да, когда он приехал в столицу, то на него набросились, как летом на землянику, потому что...
Экзотический фрукт.
Да, и писал он странно. И вел себя странно, и темы странные, и просто, так просто, как уже никто не писал, потому что все гнались за вычурностью. Все было очень странно. Вот Есенин и чувствовал. И он, конечно, увидел и почувствовал интерес-то к нему. Он же не ожидал. Это-то не его. Он-то приехал, он только сказал, а тут вдруг все на него набросят, как интересно. Популярность его была действительно, ну, такая редкая, это просто феномен такой некий был.
Я вспоминаю характеристику другого поэта, Борис Леонидович Пастернак. Он написал очерк «Люди и положение». Там говорит, что Есенин, ну, буквально к своей жизни относится как к сказке, и Пастернак его видит тоже как какого-то сказочного царевича-королевича, вот который оттуда из глубинки, значит, такой Иванушка приехал, но при этом не просто Иванушка, а тот самый Иванушка, который заставляет о себе потом говорить и заставляет думать о себе как о человеке с большой буквы.
Ну вот видите, как относится к нему интеллигенция, да, как к экзотике, не более того, как один из, он в их пантеон поэтический войдет, да, тоже, вот эта тут ниша была, мол, да, Иванушке не хватало в этой рубашке подпоясанной, в сапогах красных таких, с кудрями такими, и будет что-то. Такую роль до Есенина выполнял Клюев. Их называли новокрестьянские поэты, это было целое течение. Самой яркой звездой до Есенина был Клюев, но, если мы внимательно посмотрим, это было именно квасной патриотизм. Это как раз вот было не истинно народное, это было фальшиво, это было...
Имитация?
Имитация, это была просто мода, вот как раз то, что они ждали. И думали, Есенин таким же будет. Нет. И Есенин отошел в 18-м году от Клюева и больше к нему не возвращался. Поэтому, когда вот Есенин, например, вернулся в деревню, он пишет, у вас хорошо в Питере, а здесь в миллион раз лучше. То есть, видите, как он не был в городах, да, но город его никогда не мог до конца соблазнить. Вот, и давайте заметим сразу, что когда он приехал из села в Петербург, он ведь не идеи туда привез, да, а именно вот такие искренние, чистые впечатления, наблюдения. А если у него сейчас появятся какие-то идеи, вот этого он нахватался уже в городе. И тогда уж он будет пытаться розу белую с черной жабой на земле повенчать. Конечно, да, не сбылись эти помыслы розовых дней, но биографию его испортили.
Ну, а начиналось все 21 сентября 1895 года, когда в небольшом рязанском селе Константинове, рядом Ака, вот родился такой мальчик, который потом, как мы поняли, уже станет великим русским поэтом. И мать, отец, крестьянская семья, хотя я помню, что отец много уезжал и работал не только на селе, но и в городе, да, и больше дед как-то занимался его образованием,
воспитанием. Ну, в деревне всегда воспитывает вся деревня, это в городе трудно понять, да вот отца нет, так что-то будет там ущербно, уже нет, там все, и поэтому он возвращался когда-то, в дом все исходились. Вот я еще это застал. Я домой приезжаю, сразу все соседки тут же. Я думаю, ну как родственник приехал, как-то это трудно даже разделять. Поэтому это не сказалось на Есенине.
Ну, гувернеров у него не было, и гувернанток,
да,
так как обычно принято было в дворянских семьях.
Ну вот давайте проследим, что же он вынес, да, из этой почвы, из этого деревенского мира. Вот главное свойство, которое мне хотелось бы подчеркнуть, я бы его назвал так – искренность. Ведь, к сожалению, мы, взрослые люди, научаемся фальшивить, лицемерить, притворяться и так далее и тому подобное. Город этому замечательно обучает, вот, а деревня этому не очень-то учит.
И там вот, все природное, все на виду.
Все на виду, правильно вы говорите, там все на виду, там нельзя. И поэтому, если я не писал, я сердцем никогда не лгу, это действительно так. И это поражало наших представителей Серебряного века, которые сталкивались с Есениным. Вот, например, Андрей Белый, значит, пишет, меня поразила одна его черта. Необычайная доброта, необычайная мягкость, необычайная чуткость, повышенная деликатность. То есть он какой-то был вот другой, не как там принято. А вот Воронский, мы его будем не один раз цитировать. Интересно, что он был сын священника, но член социал-демократической рабочей партии с 1904 года. Один, кстати, из ведущих марксистских теоретиков литературы. Много писал о литературе при большевиках. Ну, расстрелян в 1937 году. И вот он написал о Есенине свои воспоминания в 1926 году.
Через он год... его знал лично, да?
Да, через год после смерти Есенина. Так вот, у него действительно замечание очень верное. Вот он пишет. Улыбка у него была мягкая, рассеянная. Казался он вежливым, смиренным, спокойным, рассудительным и проникновенно тихим. Говорил Есенин мало, больше слушал и соглашался. Я не заметил в нем никакой рисовки. А? Обратим внимание опять, да? Но в его обличии теплилось подчиняющее обаяние, покоряющее и покорное, согласное и упорное, размягченное и твердое. Прощаясь, он заметил. Будем работать и дружить. Но имейте в виду, я знаю, вы коммунист. Я тоже за советскую власть. Но я люблю Русь. Я по-своему. Намордник я не позволю надеть на себя. И под дудочку петь не буду, это не выйдет. Он сказал это, улыбаясь, полушутя, и представлялось непонятным и неправдоподобным. Как мог не только буйствовать и скандалить, но и сказать какое-либо неприветливое, жесткое слово этот обходительный, скромный и почти застенчивый человек?
Какой интересный действительно образ создался сразу. Мне, знаете, еще кроме вот этого удивления от этого образа, ассоциации литературные возникли. Я не буду петь под вашу дудочку и сам, значит, не буду, ну, так можно достроить, не буду играть, значит, по вашему желанию на этой дудочке. А я вспоминаю шекспировского Гамлета, который говорит, что вот видите этот инструмент, вы думаете, на нем легко играть, на этой дудочке? Почему вы думаете, что на струнах моей души можно так же легко играть? Я не собираюсь позволять вам играть на мне, как на инструменте. Вот Есенин, природный, так сказать, человек, приехавший из деревни, говорит вот ровно слова шекспировского Гамлета.
Ну, у Гамлета это звучит как-то аристократически, да, высокомерно. А тут посмотрите, слова даже простые. Меня вот поражает, что он коммунисту в глазах говорит это спокойно и с любовью. И коммунист не обижается, и о нем и наоборот, после этого он ему еще больше стал нравиться. Вот это вот умение, я замечал, очень редкое в людях, потому что когда нас критикуют, все равно, знаете, такая пробежала.
Обида, обида.
Ну да, между нами тут трещина, тут шрам, тут что-то такое. А что после этого еще больше полюбить человека, могут некоторые. Но это редко. Это обычно вот о старцах говорят, да, старец там что-нибудь. Вроде отругал, а люди выходят такие все счастливые, радостные, старец поругал. Вот так и Есенин получается. И вот, на мой взгляд, мне кажется, что как бы в литературоведении очень мало говорится о том, как воспринимали Есенина его родственники. Но согласитесь, кто лучше его знал?
Бабушка, дедушка, мама.
Мама, сестры у него были, сестры.
О, и дяди еще были. Я знаю, что когда он был в доме у деда, то там были сыновья деда, дядьки такие, которые его учили жить там, в общем, по-серьезному там. Вот. И плавать его учили, бросали с лодки, плыви как можешь там. Вот такие.
Ну, вот то, что я говорил в деревне. Вот у меня дядя тоже жил, ну, член семьи, конечно. И особенно вот сестры, да, Катя, год ее смерти 1977, и Шура. Год смерти 1981. Они прожили, видите, долгую жизнь. Вот Александр вспоминает. Скромный, тихий, но вместе тем очень жизнерадостный человек. Он одним своим присутствием вносил в дом праздничное настроение. И поэтому, когда мы увидим поведение Есенина потом в петербургских салонах иное, то по одной простой причине – люди там другие. И мы увидим огромнейшую разницу, как он ведет себя в родительском доме, да, и как он ведет себя в петербургских салонах.
А я хочу обратиться к стихам Сергея Александровича. И он о своем детстве пишет по-разному. Худощавый, низкорослый, среди мальчишек всегда герой. Часто-часто с разбитым носом приходил я к себе домой. И навстречу испуганной маме я цедил сквозь кровавый рот. Ничего, я споткнулся о камень, это к завтраму все заживет.
Да, только написано в 22-м году, и намекает он, естественно, уже на современное свое состояние, да, намекает-то. Вот, и он дрался-то, обратите внимание, ведь тоже драки бывают разные. Вот, он дрался так, как положено, как все дрались, то есть защищает честь, защищая справедливость, защищая, наверное, своих там родных.
Ну и просто он был очень активным, видно, пареньком, и коноводом, и такой, я знаю, что он там был специалистом, тоже прочла, из его же автобиографии, лазил по деревьям и доставал гнезда, продавал, то есть это был еще один способ заработать, гривенник по штуке. Это было очень рискованное занятие, он был там вот лучше, никто с ним не мог тягаться, как он высоко там лазил на эти деревья.
Помогал семье, видите, да.
Да, соответственно, мог и быть и оцарапанным, и с побитым носом, там, значит, пока лазишь ты.
Видите, осознавал ответственность в семье уже очень рано. Что мы, кстати, и увидим и позже у него, когда он будет заботиться о своих сестреночках. Александра вот еще пишет: у Сергея было очень сильное чувство кровного родства. Его всегда тянуло к нам, к своей семье, к домашнему очагу, к теплу родного дома, к уюту. Это вот заметно было, да, когда он возвращался, он всегда просто душой отдыхал. Мать оставила тоже, конечно, скромные и небольшие воспоминания, но тоже для нас очень ценные. Вот она пишет: слушался вовсю, не отказывал мне ни в чем и не безобразничал, как другие. Все восхищались. Какую-нибудь старуху где-нибудь поймает, приведет, посадит, угостит ее, послушает про прошлое время. Ему было интересно. Вот, то есть, вот они постоянно отмечают именно вот эту заботу, даже ведь вы про яйца, это опять вот забота, посмотрите, старушку угостит, да поспрашивает, все отмечают, так заботился, себя забывал, о них помнил, и его за это очень любили.
И спокойно относился, когда родители не очень даже понимали его, ну, вот, как поэта, потому что я даже видела видеозаписи, где есть, сохранились интервью мамы его даже, и она говорит: ну, мы не очень-то вот это понимали, он приехал, читает, но он нам все равно читал, мы слушали.
Ну, так вот это же и прекрасно, то есть опять нам истинное, правильное христианское отношение к славе. Ты же, слава, это тебя изменилось, что ли? Ты же человек, как был, так и остался, они на другое смотрят. И им слава не прибавляет, не убавляет к человечности ничего. Представляете, как он? И он не то не обижался там, да, мол, что же вы не заметили, там, я должен там еще что-то доказывать. Да, конечно, нет. И, скорее всего, он и рад был. И он так к этому относился. Так что тут все замечательно. Поэтому вот это его отношение к родным, оно нам очень важно. Кстати, мы все, наверное, знаем его знаменитые строки об этом, да, про родителей-то они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня.
Да, это вообще на самом деле серьезный эмоциональный такой выплеск, и как ты к нему внутренне присоединяешься, думаешь: Господи, было бы ли такое ощущение от тех, кто рядом со мной, это, несмотря на то, что там есть эта агрессия, но это вообще дорогого стоит.
Ну да, и надо понимать, что даже вот из этих строк мы видим, что все эти крики – это ложь и клевета. Они почему бы пришли вилами вас заколоть? Потому что, давайте переведем, да, как бы на наш простой язык. Они как бы этим говорят: мы его лучше знаем, он наш сын, он здесь вырос, он приезжает. А все, что вы пишете и говорите о нем,
это ложь.
Это ложь, это крики бессмысленные, это все не то. Вот почему они бы за вилы-то взялись именно по этой причине, несоответствия, как бы стали защищать опять эту правду. Вот еще воспоминания Александра. Бесконечные заботы о нас с сестрой, о деньгах. Почти в каждом письме Гале, ну, это его подруга, давались указания, где можно получить для нас деньги. В 24-м году Сергей взял из деревни в Москву и нашего двоюродного брата Илью. Илье было тогда 20 лет. Родители у него умерли. Илья жил в общежитии. Но больше всего находился у нас, прижился в нашей семье. В общежитии он уходил только ночевать. Да и то только потому, что у нас уже некуда было положить, даже на полу. Словом, мы все являлись для Сергея обузой немалой, но он безропотно нес этот крест. Вот видите, как часто у нас бывает, да вот скандалы его знаем, а такого Есенина как-то вот не очень, да, на полу нет где спать, во как заботился. Двоюродный брат, 20 лет уж вроде бы.
Вроде большой парень, да.
Да, большой, нет, берет под свою опеку, все, будь с нами. Продолжаю цитировать родственников. Были у нас и трудные дни, когда Сергей встречался со своими друзьями. Катя и Галя всячески старались оградить Сергея от них, и в дом их не пускали. Но они разыскивали Сергея в редакции, и, как правило, такие встречи оканчивались выпивками. Вот начинается эта смычка города и деревни, да, то есть вот они пытаются...
Я чувствую, вы к этому сейчас сказали смычка, так это очень пренебрежительно.
И, кстати, да. Вот что сам Есенин писал своей сестреночке, любимой Кате. Интересно, да, его стиль даже. «Живее гляди в оба. Если я узнаю, как приеду, что ты пила табачный настой, как однажды, или еще что, то оторву тебе голову или отдам в прачки. Того ты будешь достойна. Ты только должна учиться и читать. Язык держи за зубами. На все, когда тебя будут выпытывать, отвечай: не знаю. Помни, что люди не всегда есть хорошие.
Ну что ж, мудро, мудрые советы.
Да, и опять мы видим вот это. Вот во всех этих строчках сквозит то, что забота. Общепринятый миф о том, что он был скандалист, гуляка, там, развратник. Посмотрите, почему он ей советует, да, держать язык за зубами. Потому что так вот и... Ну, как сегодня эти папарацци так и гоняются, чтобы вытянуть какой-нибудь... А потом все это переиначить, оклеветать и все сделать. Вот он ей говорит: лучше помалкивай. И поэтому он сам, да, жил богемной жизнью. Интересно, да, своих сестренок на порог не пускал. Ройзман вспоминает: Сергей очень трогательно и строго воспитывал своих сестер. Когда Катя жила в Москве, он категорически запретил ее пускать в наше литературное кафе и клуб поэтов. Когда приехала Шура, такое же распоряжение последовало и относительно ее. Вроде сам стихи там читает, да, а сестренкам категорически запретил туда. Это опять о многом говорит. То есть другие, наоборот, стремились всех туда привести. Мы вот это будем чувствовать разницу. Вот вам.
Может быть, это еще и такой, знаете, некий учительский порыв, в том смысле, что Есенин, если мы вспоминаем его биографию Константинова, он же там думал, что, может быть, пойдет по стезе нашей с вами, преподавательской. Вы же тоже преподавали. Будет учителем, сельским учителем. Он ведь поступил там в четырехклассное училище земское и окончил еще двухлетнюю учительскую школу.
Нет,
да?
Но ведь глядя, чему учить? Я-то про это говорю.
Да-да-да.
То, что учитель, да, но обратите внимание, он не будет учить Бальмонту и Брюсову. Да он Брюсова не любил, вот в чем дело-то. Ну, вот еще воспоминания об этом, да. Миклашевская, его подруга, замечательное воспоминание оставила. Уезжая за границу, Есенин просил Мариенгофа позаботиться о сестре Кате. Вы такие деньги. По Есенина в кафе и лавке. Ну, как известно, они держали и книжную лавку, и кафе литературное. И прибыль там была все-таки какая-то. Они держали на несколько человек. И вот Есенин уехал за границу, а деньги, мол, давайте сестренке отдавайте. Но Мариенгоф не выполнил обещаний. Когда Есенин узнал об этом, они поссорились. Редкий случай. Опять посмотрите, почему ссорится, я обращаю ваше внимание. Не потому, что его оскорбили. Да его оскорбляла каждая газета каждый день. Ни на кого не обижался. А вот сестренку обидели. Все, поссорились. Дальше еще интересно. Цитирую, продолжаю цитировать. И все-таки, когда Мариенгоф с Некритиной были за границей, долго не возвращались, Есенин попросил меня: пошли этим дуракам деньги, а то им не на что вернуться. Деньги я дам, только чтобы они не знали, что это мои деньги. И Ройзман восклицает: я удивлялся. После всего, что натворил Мариенгоф, Есенин проявлял о нем заботу. То есть, получается, даже о врагах своих, мы уж не говорим про родственников, мы добрались уж, и то проявлял.
Даже так подчеркнуто благородно, чтобы не знали, кто, так сказать, оказал помощь.
Да, 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 и даже вот это же очень важно. Посмотрите, вот этого Есенина, я еще раз повторяю, да как-то у нас не очень знают, да? Вот опять воспоминания Александра. Женился на Софье Толстой. После нашей квартиры здесь ему было неуютно и нерадостно. Для живых людей места не остается. Это душит меня, напишет Сергей. Отношения с Соней у него не ладились, и он был рад, когда мы, сестры, приходили к нему. С Катей он мог посоветоваться, поделиться своими радостями и горестями. У них с Соней в доме было скучно. Сергей чаще стал уходить из дома, возвращался нетрезвым. Когда Сергей согласился лечь в больницу, он запретил Соне приходить к нему. В клинике начал работать. Здесь он принял решение не возвращаться к Толстой и уезжать в Ленинград. По его планам, вместе с ним должны были переехать и мы с Катей. Посмотрите, оказывается, он нигде и никогда не забывает сестренок. Вот это меня даже удивило. Ну, мы все знаем, что он уехал в Ленинград и уже не вернулся оттуда. Это 25-й год. Оказывается, он хотел сестренок взять. Кстати, еще один штришок к тому, что он не собирался заканчивать жизнь самоубийством. Поэтому, если он и скандалил, то он потому, что не принимал вот эту другую жизнь, фальшь. Вот, а почему он не принимал фальшь? А потому, что знал другую жизнь, было с чем сравнить. Другие бы не увидели, а Нам трудно понять, человек приехал из деревни и видит совершенно другую жизнь. И поэтому начинаются вот эти вот скандалы. Вот, потому что в подсознании остается эта жизнь, которая постоянно возвращался, что я и хотел вот этими цитатами подчеркнуть. То есть отношение к сестрам должно быть для исследователей одной из главных сторон, да, чтобы понять поэта. А почему не берут? Так скандалов нет, что тут брать-то? Как-то это все скучновато. Хотя без этого понять это, конечно, невозможно.
В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Да, ну и все-таки путь поэта был непростой, и жизнь его, конечно, была полна разными искушениями и событиями, и нужно было выбор делать. Ну вот, наверное, один из таких серьезных выборов, когда он действительно покидает родные свои края, Аку, едет в город, пытается здесь как-то в городе себя заявить. Он попал, вот тоже сказали, в такой кружок крестьянских поэтов, да, Кольцов, там Никитин, Суриков, и даже называли этот кружок Суриковским кружком. Но постепенно вот как-то хочется проследить, как из этого вроде бы не очень понятного крестьянского кружка вырастает не просто крестьянский поэт, а какой-то особый поэт, поэт с большой буквы, о котором знает вся Россия, и каждый считает его, ну, частью своего сознания, потому что стихи Есенина, они и песни народные, они, и вот как некоторые строки Пушкина, ты выходишь и говоришь: «Мороз и солнце, день чудесный», и ты уже забыл, что ты сказал Пушкин, а у тебя у самого эти строки на языке вертятся, так и есенинские строки, там «Отговорила роща золотая», так и хочется, в общем, то, что видишь, его словами описать.
Ну, согласитесь, чтобы что-либо высказать, надо, чтобы оно было за душой, да, и чтобы это было крепкое, основательное, какое-то неповерхностное такое, не то, что он подчеркнул из книг. То есть это передается даже как на генетическом уровне, наверное, да. Вот тогда мы это поймем, потому что правильно вы говорите, приехал в город, все другое. То есть мы должны что были получить? Еще одного такого же либерального поэта, который бы, влюбившись в этих красавиц, которые в городе больше, чем в деревне, наверное, да, попробовав этой жизни, должен был тоже воспевать эти страсти. Нет, правильно вы говорите, а там будет, видите, лошади, коровы, свиньи, куры, гуси, деревья, тополя, клены, березы и так далее. Он все время будет возвращаться. И вот это и самое ценное, опять же, да, согласимся, то есть из всего его творчества. Какие-то строки больше связаны с политическими, с поисками, с какими-то изображениями. Все это отошло, а вечное осталось. А что вечное? Поэтому мы предлагаем, да, и читателям нашим, и уж тем более учителям, да, вот, обязательно сделать ставку на этот фундамент, или, как говорил Достоевский, почву. Нельзя нам понять Есенина. Даже то, что он смог устоять в городе перед соблазнами, если мы не поймем, какой твердый это был фундамент, и какой он красивый, то, что вы подчеркнули, прошло 100 лет, а эти темы вечные, трогают сердце каждого, и все это только из-за того, это только то, что он вынес из деревни. Ничего привнесенного в городе, ничего подаренного ему его друзьями, окружениями, мы здесь не найдем его поэзии, это все оттуда. Ну вот любовь, например, да, вот мы начали, видите, он любовь какую имел, он любил своих детей.
И чужих, он очень к детям хорошо относился. Мне кажется, говорю, у него такая учительская жилка была, да, в нем была. Он очень действительно был каким-то невероятно заботливым отцом.
И да, причем это не афишировал, да, вот поэтому мы мало об этом знаем. Вот Ройзман опять, я нашел интересные цитаты. Значит, он пишет: мемуаристы писали о любви Есенина к лошадям, коровам, животным. Ну и в какое сравнение не идет это чувство с его любовью к детям вообще, а к своим в особенности. И изрядного тоже свидетельствует. Когда после рождения сына я вернулась домой, у него был образцовый порядок. Везде вымыто, печи истопленные. даже обед готов, и куплено пирожное, ждал, полюбил ребенка, качал, пел над ним песни, заставлял меня, укачивая, петь. Ты пой ему больше песен. Интересно, у нас один батюшка на приходе тоже, он постоянно повторяет. Мамаши, почему вы не знаете колыбельных? Он даже после службы раздавал листочки с колыбельной песней. Призываю, мол, больше пойте. Это ведь не даром было, это очень важно для ребенка. Ведь он тоже свою супругу заставлял петь песни.
Ну, может быть, это еще тоже, да, из этих деревенских воспоминаний, когда он в своей автобиографии в 1923 году написал стихи, начал слагать рано. Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки. Некоторые сказки с плохими концами мне не нравились, и я их переделывал на свой лад. И стихи начал писать, да, и подражая частушкам. Но вот то, что вот народное, это песни, колыбельные, сказки, и это в нем вот жило как образ бабушки, как образ чего-то близкого и родного, он, очевидно, хотел не обделить своих детей тоже этим.
Кстати, они пели очень много, да, когда я изучал вот материалы Есенина, вот они собирались, да, все родственники, все. Они очень много пели. И то, что сегодня трудно, да, представить. Ну и вот на ваш вопрос, почему же он, значит, смог среди таких больших соблазнов остаться таким вот чисто народным поэтом, опять отвечает наш коммунист Воронский, которого мы уже цитировали. Он тоже задается вопросом, в чем тайна его успеха? Вроде стихи-то о гибели, о Кабацком, об уходящем. Читали даже старые испытанные коммунисты. А, секрет успеха в простоте, в искренности, в народности. Трогала в стихах Есенина любовь ко всему. Честь и место чугуну и стали, пару электричеству. Но никогда не следует забывать, что это не цель, а средство. Есть первозданное, неоспоримое, непреложное, основное соки жизни. Горе тому, кто посягнет на их законы, на служение вещам и идеям застилает непосредственное общение между людьми. То есть вот он тоже заметил, что что-то такое вот вечное, что-то, хотя все тогда с ума посходили на чугуне и электричестве.
Да, и когда совсем молодой, в 15-м году Есенин приехал в Петербург и сразу направился к Александру Блоку, ну вот как он нам доносит сведения его биографии, то Блок записал очень кратко. А, кстати, Блок не любил никого принимать, а его принял. 9 марта 1915 года. Крестьянин Рязанской губернии, 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые.
Вот особенно чистые, да, подчеркнем. Ну, конечно, они это чувствовали, да, разницу. Разница огромная была между тем, что они сами писали, и что человек принес. И эта чистота трогает всех. Вот правильно этот коммунист сказал? Ну, всех вот просто, да, даже какая разница, какой ты партии принадлежишь.
Но при этом все-таки Есенин был достаточно образованный для своего времени человек, потому что вот говорят, что и читать он научился почти в 5 лет, и сам вот получает образование для деревенского мальчика совсем неплохое. Мы уже говорили и в Константиновском земском училище. Я была в Константинове, хорошая школа, там я видела эти программы, по которым занимались дети. Там такие темы сочинения. Нам сейчас можно эти темы предлагать детям для того, чтобы вот они высказали. Все было очень, так сказать, профессионально построено. То есть не надо думать, что если он деревенский парнишка, вот он там, значит, совсем там ни читать, ни писать не умел.
Все правильно. Только если такие люди, как Гумилев, они узнавали что-то такое необычное, новое, то они тут же тащили это в стихи. А Есенин это не делал. И создается впечатление, у него простота-то осталась, он еще больше шел к простоте. И мы думаем, деревенский простачок. Неправильно. Он и самообразованием занимался. Очень и очень много.
А вот что он читал уже попозже, когда уже, так сказать, приехал и осваивался тут?
Он много знал наизусть из Пушкина. Пушкин, конечно, для него был писатель номер один. Очень часто он вспоминает слово о полку Игореве. Тоже, да, странно, да, вроде бы, ну, понятно это такое. Лермонтова любил, Баратынского, Фета. Очень любил лермонтовскую «Тамань». Гоголя много цитировал. Чехова терпеть не мог, Толстого не любил, и современников чтил только Блока. За поем читал нашего любимого Розанова, особенно «Опавшие листья». Не любил стихов Пастернака, Мандельштама. Вот. Ну и, конечно, Священное Писание. Мы постоянно встречаемся, что он вновь и вновь обращался к нему. Вот из воспоминаний о нем. Есенин прочел по памяти отрывки из «Экклезиаста». зажмурил глаза и с наслаждением прочитал великолепные места из песни песней. То есть из Ветхого Завета много цитирует даже наизусть. Вот из воспоминаний Семеновского. Что ты сейчас читаешь? «Моление Даниила Заточника». О, какое образование! Зарубежно читал, между прочим, любил Джека Лондона. Ну и должны честно осознаться, конечно, самая большая неприязнь компании Мережковского и Гиппиус. Ну, Адамович свидетельствует. Сологуб отозвался о стихах Есенина с убийственным пренебрежением. Кузьмин, Ахматова, Гумилев говорили о Есенине не менее холодно. Разные миры. Разные миры. Другие цели, другая любовь, все другое. И поэтому, то есть, видите, он обращает все это к классике, да, вот к глубине, куда-то туда его все тянет. А современных не любил.
Ну да, я помню это появление в салоне Зинаиды Гиппиус и Мережковского, который пересказывается, но в нескольких всегда источниках. Между прочим, сам Есенин написал небольшой фельетон «Дама с лорнетом», в который угадывается госпожа Гиппиус. И как будто бы вот в этом салоне, когда первый раз состоялась встреча Зинаиды Гиппиус и Есенина, при этом почему-то считалось, что Есенин уже в опале вот в этих кругах, а она, значит, через этот лорнет посмотрела и спросила, что это у вас за странные гетры? Вот, а Есенин говорит, это валенки. Понятно, что и Гиппи узнала, что это валенки, а не гетры. И Есенин знал, для чего его спросили, чтобы ему, так сказать, указать на его место какое-то такое простое. И Гиппиус вроде бы ответила, что я не верю в ваши валенки, и вы никакой не крестьянин. Вот такое ощущение, что они его пробовали так поцарапать, золото это или нет. Блестит оно, так сказать, поверхностно, или это действительно что-то серьезное. Причем выступление самого Есенина вот в этих салонах и даже в кругах все описывают с восхищением. То есть он, когда читал стихи, это было какой-то невероятный гипноз какой-то охватывал всех слушателей. И тех, кто критически относились, и тех, кто восхищались, все были одинаково под гипнозом его голоса, исполнительской манеры.
Вот этот знаменитый эпизод с валенками Есенин, его тоже сам вспоминает, да? Так вот, что меня поражает, после того, как он пересказывает, вот вы, кажется, в новых гетрах, Есенин заканчивает. «Знала ведь, что на мне валенки». И вот эта фраза для меня очень важна, потому что я имею вот такую привычку себя ставить на место, чтобы почувствовать, я бы, наверное, я не знаю, тут тирады бы такой. Ну, вы заметили, да, уважаемые слушатели, что я такой революционно настроенный. Вот. А тут так обидеть, ну так обидеть при всех, да, сказать.
Да еще про мое деревенское.
Вот именно, ткнули тебя, да. И пришел домой, я бы, наверное, не знаю, как ругался бы там, вот целую бы написал. А он, знала ведь, что на мне валенки. Почувствуйте, сколько в этой фразе вот отсутствие злости, этой мести, презрения, обиды. Какая-то такая вот...
Ирония.
Ирония, она такая легкая. И такая искренность чистейшая. Ну, знала ведь, что на мне валенки. Вот, поэтому, вы говорите, они проверяли. Вот, он выдержал проверку. Посмотрите-ка, он не стал как бы на эти провокации поддаваться. Ну и давайте тогда рассмотрим вот его отношения со всем этим миром либеральных поэтов Серебряного века. Это очень интересная тема. У меня целая глава тоже посвящена в книжке этому. Вот Есенин и вот это либеральное крыло нашей литературы. Очень широкое к тому времени. Сразу надо сказать, что Есенин убежденным монархистом не был, но и на верность Временному правительству, конечно, не присягал. Большевикам, как он сам выражается, ни при какой погоде не служил, но интересно и тех, кто эмигрировал со своей больной отчизны, очень даже не любил. И много об этом искренне даже презирал. Поцерковленным человеком тоже, увы, не был, но и неверующим назвать его у меня вот язык не повернется. И поэтому мы одно должны точно сказать. В массовом помешательстве интеллигенции на идеях либерализма перед февралем 17 года Есенин не участвовал. Своим для либералов не был. И они это, конечно, ощущали. Георгий Иванов пишет. Осенью 1916 года прошел чудовищный слух. Наш Есенин читал царице стихи. Теперь даже трудно представить степень негодования, охватившую тогдашнюю передовую общественность. Возмущение было огромно. Передовая дама Чацкая на пышном приеме истерически рвала рукопись Есенина, визжа: «Отогрели змею!»
А даже непонятно, почему это... Вот сейчас, по крайней мере, непонятно. Красивые стихи, значит...
Так царицы!
Ну что ж, царицы недостойны красивых стихов.
Ну это же либералы! Ну как и вдруг для них поэт, это же предательство. И вот он дальше пишет: «Не произойди революции, двери большинства издательств России, при том самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких преступлений, как монархические чувства, русскому писателю либеральная общественность не прощала. Революция освободила его от неизбежных либеральных репрессий». Отсюда интересный вывод. Большевики меньше, да? Значит, у них репрессий было к Есенину, чем либеральной общественности. Те бы вообще его задавили. Это ладно, вот революция произошла. А иначе не знаю...
Но ведь и наши царственные особы, царствующие особы, они очень часто вели себя и просто, и мы знаем, и работали с сестрами милосердия в поездах, там, которые занимались ранеными. Мне кажется, одна из встреч тоже была как раз с Есениным, по-моему, вот где-то в этом контексте. Поэтому тоже думать, что вот эта встреча с народом невозможна, встреча с народным поэтом для них невозможна, мне кажется, это неправильно, да?
Ну, да, ведь он скорее с царицей будет встречаться, чем с Гиппиус. Он ближе тут к народу, правильно вы говорите? Он чувствовал, да, если у них есть внимание к народу, то почему бы и нет? Все тут нормально. Кстати, сам вот Есенин писал в письме Ширяевцу: «Питерские литераторы совсем с нами разные. Мы ведь скифы, а они все, брат, западники. Им нужна Америка, а нам в «Жигулях» песня, да, костер Стеньки Разина. Им все нравится подстриженное, ровное и чистое. А тут возьмешь им, да кинешь с плеч свою вихрастую голову, и, боже мой, как их легко взбаламутить! Да, сближение наше с ними невозможно. Ведь даже самый лучший из них, Белинский, писал о Кольцове: низший слой, а эти еще дурее. Кроме разумника, у которого я отдыхаю, на остальных просто смотреть не хочется. С ними нужно не сближаться, а тесывать, как какую-нибудь плоскую доску, и выводить на ней узоры, какие тебе хочется. Таков и Блок, таков и Городецкий, и все, и весь их легион. То есть, посмотрите, да, он одного только выделил, у разумника есть это к нему, а все остальные, он прекрасно понимает, они, как Ленин, вот мне нравится, сказал: страшно далеки они от народа. Вот это, про них бы надо было сказать, что страшно далеки. Поэтому вот эту вычурность, о которой мы много говорили на предыдущих передачах, да, когда говорили о Серебряном веке, Есенин, конечно, не любил. Называл брюсовщиной, чувствовал ее фальшь. Вот он пишет: «Если ты требуешь от меня всего красивого, чистого, благородного, деликатного, но лицемерного, то знай, это не есть искренность», пишет он Панфилову. Ну, правильно? Мы как раз вот в этом и обвиняли наших, да, поэтов, и даже Блока, который пишет стихи о прекрасной даме и сам посещает публичные дома. Вот Есенину это тоже непонятно. Вот эта искренность у него бунтует против такого. Так не пиши тогда уж. Зачем же ты тогда пишешь эти красивости? Получается, это фальшь.
Да, и строки молодого Есенина, которые многие, я думаю, наши слушатели тоже знают наизусть: «Там, где капустные грядки, красной водой поливает восход, клиненочек маленькой матки зеленое вымя сосет». Ну, конечно, когда мы слышим вот эти образы, они очень сильно противопоставлены всему неискреннему, всему такому вычурному.
Да, городскому, что-то там с античной литературой, с Африкой, с какими-то странными такими выдуманными чувствами, да, неискренними. А здесь вот оно, земное, исконное, вечное, да, и да. Вот он к этому спускается.
И вот первая книга Есенина с названием «Радуница», так называли у восточных славян праздник, связанный с поминовением предков, и при этом одновременно и радостью, потому что это был приход весны, и вот в литературе появляется такая радуница. Хотя вроде не очень уместно все это. Вокруг идет сейчас мировая война, это где-то вот там 1916 год, имеется в виду разгар войны, конечно.
Так наоборот, войну надо, да? человек тянется вот к чему-то крепкому, основательному, да, чтобы его поддержать, чтобы он понимал, за что он воюет. А здесь, посмотрите, а вот Серебряный век, вот он как раз странно, да, когда все эти побрякушки, когда все они, самое-то главное, мы говорим в модернизме, они отошли от смысла. А Есенин молодец, он их понял. И вот в статье «Быт и искусство», ну, это уже 20-й год, он писал: «Мне ставится в вину, что я к искусству подхожу как к служению неким идеям». Видите, его за что ругали, потому что тогда это же было безидейность, это главное, ну как это? И он дальше пишет: «Но нет слова беспредметного, оно неотъемлемо от бытия».
Красиво.
Это главное, это же... Ну, вот я почему-то все время, раз уж я был учитель много-много лет, мне представляется доска, над доской всегда какие-нибудь очень важные, принципиальные, да, там фраза, цитата. Например, у нас очень любит Горького цитировать: «Чтенье вот лучшее ученье». Представляете, как гениально сказано. «Чтенье вот лучшее ученье». Какая оригинальная мысль, да? Вот. А тут, посмотрите, нет слова беспредметного. Вот. Хоть бы кто-нибудь, интересно, в Россию кого-нибудь над доской висел. И кратко, и четко, и на все века, на весь 20 век, и очень современно: нет слова беспредметного. В скобках Есенин сказал, да? Потому что они все, он почувствовал вот эту главную особенность Серебряного века. А у них все беспредметно, бессмысленно. Понимаете, они все... Вот он продолжает на эту тему. «У собратьев моих нет чувства родины. Шутовское кривлянье ради самого кривлянья. Они ничему не молятся. И нравится им только пустое акробатничество, в котором они делают головокружительные прыжки». Верно сказано, а? Действительно, они пишут такие стихи, что Есенин, конечно, никогда не написать.
Только... Он закрой свои бледные ноги.
Да, да, посмотри, какой головокружительный прыжок. Да, Есенин, куда тебе до этого, да? Ну... Кстати, сразу тогда можно вспомнить знаменитый эпизод его встречи с Маяковским, да?
Маяковский, кстати, тоже, когда его увидел первый раз, по-моему, обратил внимание на его, как бы мы сейчас это на жаргоне молодежном сказали, прикид, потому что Есенин был опять в национальных одеждах, да, там вот рубашечка у него была национальная. Я даже читала, что Маяковский с ним какой-то пари заключил, вот как он долго продержится, так сказать, вот в этом внешнем проявлении своей любви к крестьянству, вот в таких одеждах. Да, ну, Есенин несколько лет он на всех своих выступлениях вот именно в народном стиле одевался, и в том числе даже гармошку с собой мог взять, выступать с гармошкой. Это его никак, так сказать, не оскорбляло, его чувства.
Маяковский тоже, как известно, да, в одежде того-го-го был.
Да, футурист,
да,
наш.
Да, футурист. И они, кстати, старались, конечно, не встречаться, но так как тогда было, ну, очень модно устраивать именно вот общественные такие поэтические вечера, то...
И сталкивать разных.
Да, да. Иногда это было, по-моему, даже нечаянно. То есть он не ожидал. Есенин приходит, ну, надо же там Маяковский. Ну, терпели, да. Вот парочку эпизодов я, пожалуй, озвучу. Значит, стоят они друг против друга на такой встрече. «Сколько бы ни куражился Маяковский, близок час гибели его газетных стихов. Таков поэтический закон судьбы агитес. А каков закон судьбы ваших кобылес?» — крикнул с места Маяковский. «Моя кобыла рязанская, русская. А у вас облако в штанах. Это что, русский образ? Это подражание западным модернистам?» То есть, вот они всегда...
Спор серьезный. Всегда, да, и спор на уровне даже поэтических образов, да? Хорошо, и... значит, знали творчество друг
знали,
друга.
Знали, конечно, следили, да. И вот про эту вот вычурность, да, про эту брюсовщину. Владимир Алексеевич Солоухин. Книга «Камешки на ладони». Она мне попала в руки еще до перестройки. Я был очень поражен, в том числе и вот этим эпизодом я цитирую из книги Солоухина. Есенин и Маяковский были вместе на каком-то вечере. Маяковский с присущим ему апломбом начал поучать Есенина: «Серега, ты же рифмовать не умеешь. Ну что за рифмы? Мне, луне, сроду, погоду. Ну примитив, что, детский лепет, а? Во как нужно рифмовать!» И он прочитал только что написанную «Военно-морскую любовь». «По морям играя носится, с миноносцем миноносится». Есенин слушал, скромно потупив глаза: «Ну, конечно, ну где? Ну, мы деревня, лапти, да, все. Ну, куда вам, да, до вас?» Но как только замолк Маяковский, Есенин встрепенулся и, не дав ни секунды паузы, тихо и просто стал читать. «Утром в ржаном закуте, где золотятся рогожи в ряд, семерых ощенила сука, рыжих семерых щенят. Наступила тишина. А вечером, когда куры обсиживают шесток, вышел хозяин хмурый, семерых всех поклал в мешок. И слушавшие вдруг поняли всю искусственность стихотворения, прочитанного перед этим, поняли, что это дешевые стекляшки, а не подлинный бриллиант. Есенин же, торжествуя полную победу, продолжал беспощадно добивать противника. И глухо, как от подачки, когда бросит ей камень вслед, покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег. То есть, да, у Маяковского, вот я ученикам раньше объяснял, я говорю, что такое рифма? Это совпадение трех-четырех последних звуков, да? А у Маяковского по семь. Потом, видите, мне луне сроду погоду. Легко. А у него-то?
Миноносец.
Мед, как будто к меду осочка, к миноносцу миноносочка. Вздев на носочки, впился в спину миноносочки. На носочки три слова, буква в букву, совпадают с этим миноносочки. Да, минано, на носочки. Но это, я не знаю, это вершина. Это вообще никто до этого, до такого не додумался брать такие корявые слова и их, тем не менее, рифмовать до девяти букв. Ну, это вообще, я не знаю, там. А у Есенина что-то. Но смысла-то нет, вы поняли, да? Он же просто хвастается. Я технарь, да, я могу, я научился, я освоил технику стиха. Если не для этого выходит, чтобы показать свои знания.
Техническое мастерство.
Да, в стихосложении. А он о любви, конечно, выходит. О любви.
Да, вот так вот о любви потихоньку. Мы, перебирая страницы и биографии Сергея Александровича Есенина, и страницы его поэтических сборников, не заметили, Николай Алексеевич, как проносится наше время, и сейчас время нашей встречи со слушателями подходит к концу. У нас раньше когда-то была такая идея, что мы просим наших слушателей тоже что-то посмотреть, почитать, в надежде, что разговор, мы вот здесь вот находимся в студии, но всегда представляем тех, кто нас сейчас слышит, слушает, правда? Надеемся, что разговор этот будет вот такой незримый диалог. Что бы вы посоветовали прочитать к продолжению нашего разговора? Ведь мы будем продолжать?
Обязательно. Я рекомендую прочитать, на мой взгляд, одну из лучших книг свидетеля Серебряного века. Это «Ходосевич Некрополь». Мы его будем цитировать не один раз, потому что, на мой взгляд, он лучше всех почувствовал время, и вот все, что мы говорим, он в том числе и это тоже отразил.
Ну и, наверное, какие-то поэмы Есенина, потому что, кроме стихов, мы знаем, у Сергея Александровича есть и большие такие произведения.
Ну, поэму мы будем разбирать, которая лучше всех свои взгляды высказывает. Это «Номах». Номах.
Да, я думаю, не все знают, поэтому вот.
Это перевернутые два слога «Махно». Ему очень нравилось «Махно», он перевернул эти два слога, и получилось «Номах».
Ну и, конечно, Анну Снегину тоже повторите, посмотрите. Приятное очень чтение.
Для души.
Да, ну а мы тут на этой ноте с вами прощаемся. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии был Николай Алексеевич Лобастов, автор пятой части, пятого тома книги «Записки сельского учителя». Мы говорили о Есенине. Программу вместе с ним вела Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж».
До новых встреч.
Храни вас Господь. Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Схиархимандрита Илия, болящей Ольги, болящей от раковицы Василисы, Татьяны, Ирины, Тамары, Дионисия, Виталия, Вадима и о упокоении новоприставленного архимандрита Кирилла, протоиерея Николая, Николая, Христины, воина Петра, Никиты, Андрея, Иоанна, Александра, Феодора, убиенного Евгения, убиенного воина Евгения, Николая, Христины, Александра, Петра, Иоанна, Феодора, Иакова, Евдокии, Андрея, Пиамы.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.